Медиазона уже 5 лет описывает сложившуюся в России систему власти с точки зрения человека, который столкнулся с ней в максимально жестких обстоятельствах – при задержании, на допросе, в суде или в тюрьме. Очевидно, что те, кого принято называть словом «силовики», играют главную роль в этой системе. Сказать о ней что-то новое уже трудно, она досконально описана. Зато все чаще хочется поговорить о том, что будет после, когда накопившиеся внутри проблемы и противоречия сделают перемены неизбежными. В этом подкасте «Медиазона» попытается предугадать очертания этих перемен.
Что делать?
Всем привет, это подкаст «Что делать?», и сегодня мы говорим о суде, институте, который создан для беспристрастного разрешения споров, споров между гражданами и государством в том числе. Однако любой в России знает, какая из сторон выиграет, если гражданин и государство сойдутся в суде. Кажется, уже давно люди здесь живут по принципу «все равно ничего не докажешь». Возможен ли в России другой суд? Где его взять? Сегодня спросим об этом у судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщаковой. Здравствуйте, Тамара Георгиевна.
Добрый день.
И Вадима Волкова, научного руководителя Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге и ректором этого же Европейского университета. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
По традиции вопрос первый звучит у меня всегда так. С чего правильно было бы начать реформу суда? Мы говорим о том суде, с которым сталкиваются россияне в повседневной жизни. То есть мы не про верховный, не про конституционный, не про арбитражный. Вот этот самый обычный суд, к которому много вопросов.
Мне немножко не нравится попытка назвать именно первые шаги. Мне хотелось бы, чтобы мы представляли себе комплекс вопросов, который должен быть в ходе реформы решен. А какой шаг будет первым, зависит от многих обстоятельств, в том числе от реальной жизни, от расклада сил, если хотите, в обществе, и даже от экономических ресурсов. Поэтому вот важно просто, мне кажется, выделить то, что называется реперными точками.
Какие они?
Вот реперные точки – это, конечно, самое важное. Все меры по обеспечению независимости суда. Это первое. Потому что даже если мы найдем идеальных судей, без обеспечения им гарантии независимости, они очень скоро превратятся в что-то совершенно другое. А дальше, когда эти гарантии мы хотя бы мысленно себе представим, какими они должны быть, мы должны пройти весь процесс, ведущий к формированию суда от институции до формирования состава по конкретному делу. И тогда будем решать кадровые проблемы, потом будем решать проблемы процессуальные, потому что в процедурах есть много того, что требует усовершенствования. И тогда мы получим более или менее какую-то картину для движения в этом направлении.
То есть это не первый шаг, но это база реформы. База реформы – независимость судей.
Да.
Вадим.
Ну, несколько первых шагов уже было сделано вот в рамках той скромной попытки реформировать судебную систему 1,5 года назад. И там, по крайней мере, было принято 2 важных меры. Это обязательная аудиозапись судебного заседания. Это вступило в силу вот сейчас с октября. По-моему. И это значит, что протокол уже не подделать, и судьи стали вести себя более корректно. Вот. И это значит, что при обжаловании, да, основой является уже не протокол, а аудиозапись, и легче становится обжаловать некоторые решения. Это маленькая мера, но важная. И второе — обязательное автоматическое распределение дел в судах общей юрисдикции, вот о которых вы говорите. Раньше это было в арбитражных, сейчас в общей юрисдикции, потому что власть председателя в том числе основана на том, чтобы распределять дела. А если ты умеешь распределять дела, ты примерно или знаешь, ну, кому какое дело и как оно примерно будет решено, либо можешь там оказывать давление на судью, закидав его там какими-то сложными, например, делами, чтобы он нарушил процессуальные сроки. Вот. Но есть и последующие, гораздо более важные меры. Я бы назвал такие. Это, во-первых, расширение юрисдикции суда присяжных. Вот важнейшее, что было сделано за последнее время, кстати, по инициативе президента, это расширение юрисдикции до как раз районных судов и статьи по убийству, тяжким телесным повлекшим смерть, тяжким наркотическим статьям и еще ряду статей стали подсудны судам присяжных. И у нас уровень оправдательных приговоров был 28% в судах присяжных, сейчас 17%, но сравните это с 0,2% оправданий, где профессиональные судьи судят. Это важнейшая вещь. То есть,
у меня статистика Верховного суда за первые 6 месяцев нынешнего года, 2019-го, суды присяжных рассмотрели 482 уголовных дела, из них признали виновными 375 человек, оправдали 107. То есть невиновным оказался почти каждый четвертый подозреваемый.
Вот, да, в районе там 20 с лишним процентов.
И это серьезный
это
цифр.
Совершенно другая, получается, у нас юрисдикция. Но заметьте, сейчас из тех, кто имеет право на суд присяжных, только 2% подсудимых выбирает суд присяжных. То есть этот институт еще не заработал в полную силу даже, а уже, в общем, несет такое большое юридическое значение. И дальше нужно расширять, например, каждый год, вводя новые статьи, чуть менее тяжкие, еще чуть менее тяжкие, так, чтобы и одновременно усиливая вот эти механизмы отбора присяжных. Самое трудное — это найти присяжных, потому что граждане тоже не готовы, у них не хватает гражданского сознания, не понимают значения этого. Найти коллегию, сформировать коллегию присяжных очень трудно. Во-вторых, надо устранить из кадровой комиссии при президенте по назначению судей, федеральных судей, представителей силовых структур, которые сейчас там в количестве 4 человек из 13, по-моему, находятся. Это все заместители силовых ведомств, там 2 представителя ФСБ, по-моему, Генеральной прокуратуры и МВД. Это, собственно, те люди, которые рассматривают всякие оперативные материалы при переназначении, назначении судей. Собственно, это тот как раз фильтр и механизм, когда силовые структуры осуществляют контроль над судьями через их назначение. Хотя бы нужно убрать вот людей в погонах из процедуры назначения судей, потому что это сильно, сильно очень независимость судей сокращает.
Ну, то есть вы согласны с Тамарой Георгиевной, что база — это гарантия независимости судей?
Да, но ее очень трудно создать, и главное, что сами судьи не очень стремятся к этой независимости.
Вы согласитесь, Тамара Георгиевна?
Вы знаете, это как раз продолжение моей идеи, просто очень хорошо Вадим показал ее достаточно красочно и понятно для всех, потому что то, что названы им эти два мероприятия, конечно, они первоочередные, и они именно служат тому, чтобы суд мог освободиться от зависимости. Но, конечно, это нужно развивать. Присяжные замечательно. Присяжных можно еще вводить, на самом деле, в других правопорядках. Они существуют не только для рассмотрения дел уголовных, но и для гражданских. Я видела присяжных по очень сложным финансовым спорам в суде, хотя у нас считается, что это представители народа не могут в этом участвовать. Очень могут и прекрасно разбираются. Второй момент. Конечно, при назначении не должны участвовать при назначении судьи представители исполнительной власти. Но я бы пошла дальше. Я бы сказала, что вообще назначение, которое основано на решении, принимаемом администрацией президента, это что? Это какой орган? Он, может быть, не исполнительная власть? Там есть отдельные яркие представители исполнительной власти, которые были названы, силовые ведомства. Но и все другие ничего собой не являют. А по общим позициям для отбора людей, представляемых для назначения в судьи, и международные нормы есть на этот счет, не могут такие люди, которые принадлежат к системе управления, участвуют в назначении. И неважно, как это называется, орган исполнительной власти там, или как-то иначе. Главное, что это система управления. Другое дело, что понятно, хотя бы расчистить вот эту комплектацию людей, от которой зависит получение должности судьи.
Сейчас вброшу вопрос дискуссионный, но коль скоро мы с вами обсуждаем максимально полную реформу, исходя из того, что вот у нас есть гипотетическая ситуация, что да, реформе быть, и какой она должна быть, назначать или избирать судей? Как вы считаете, Вадим?
Я считаю, что назначать и избирать судей — это экзотический институт, он практически не распространен в мире, и все говорят в Соединенных Штатах, но там далеко не во всех штатах это есть. Избирают судьи, которые уже там достигли высот своей юридической карьеры. Вот, избирались судьи в Советском Союзе, и что?
Конечно, да, здравствует наш суд, самый гуманный суд.
Да, да,
на
из
свете,
одного
да.
кандидата, причем обязательно, чтобы он прошел одобрение в райкоме КПСС. И назначать. Но как назначать? Это должно быть компетенцией судейского сообщества, во-первых, прежде всего. Президент у нас по Конституции назначает на должность судью, подписывает, что называется, назначение, оказывает доверие. Но это последний акт, и здесь он должен полагаться все-таки на мнение судейского сообщества, которое может отобрать самых достойных. Плюс система обучения, которая должна быть до назначения. И там за там, 2 года обучения уже человек показал себя, его обучили, у него есть результаты экзаменов. По результатам экзаменов и характеристикам и нужно их назначать. А у нас назначаются судьи без всякого до обучения, а потом обучение 2 недели. А в среднем в мире это по 2-2,5 года специализированной школы судей либо системы обучения. Вот. Поэтому, да, это назначать, да, это компетенция судейского сообщества, и да, это назначение после процедуры обучения.
Тамара Георгиевна.
Ну, я полностью поддерживаю эту программу. На самом деле она может выстраиваться по-разному. В некоторых странах судьи сначала назначают, а потом обучают. Уже в качестве, когда они приобретают статус определенный внутри судебной системы. Как бы разделяются 2 ипостаси. Сначала проверка пригодности благодаря накопленному опыту и знаниям на прежней должности и в ходе обучения, и потом приспособление к судейской должности. Но это очень дорогостоящая система, хотя на 2 года отправить кандидата учиться тоже надо искать средства. Честно говоря, здесь придется как-то варьировать эти варианты и смотреть, что получится лучше. Но это является необходимым. Специальная подготовка к должности судьи. Я бы добавила только один еще момент, чтобы кто-нибудь из слушателей не подумал, что мы имеем в виду обоснованность и обязательность профессионального образования судьи в профильном ведомстве. Это не должны быть профильные учебные заведения при Верховном суде. Это не должны быть профильные учебные заведения для других юристов при других юридических ведомствах. Вот ведомственная учеба может начинаться только после классической юридической общей подготовки. Вот без этого нельзя никак, иначе мы уже на этапе обучения закладываем судьям в головы будущим судьям профессиональную деформацию, потому что их учат и ошибкам, тому, что уже мы признали в деятельности судейской, полицейской, ФСБшной ошибочным, а мы их этому начинаем учить. Вот это не годится никогда. Поэтому образование должно быть широким, с возможностью подготовки, которая больше будет даже не теоретической, а будет похоже на стажирование. Вот почему отправляют учиться будущих судей внутрь суда, внутрь судебной системы? Потому что они там учатся делать все своими руками.
тогда, как должна скорректировать реформа ситуацию нынешнюю? Ведь сейчас судьями у нас кто становится? Не адвокаты, не следователи, а помощники судей и секретари судей.
Ну, достаточно одной простой меры. Есть внутренний указ судебного департамента от 2006 года, который обязывает секретарей суда, секретарей судебного заседания иметь высшее юридическое образование. Это значит, что на этой должности идет юридический стаж. И это значит, что работая на этой должности, можно наработать стаж, достаточный для того, чтобы занять кресло судьи. Вот. Это исключительно не федеральный закон, это их внутреннее решение, благодаря которому секретари пошли через помощники, секретарь, помощник судьи, судья. И огромное движение было за последние 10 лет. И теперь большинство, больше 50% вновь назначаемых судей имеют только опыт секретаря. Вот, просто отменить этот указ. И все. И тогда ты не можешь, тогда должность секретаря не будет привлекательной с точки зрения будущей судебной карьеры. Судебный клерк — это судебный клерк, как во всем мире. Судья — это судья. Только в нашей стране эти две профессии смешиваются, потому что им не найти достаточное количество секретарей и потому что нет системы отдельной подготовки судей. Как правильно Тамара Георгиевна сказала, их социализируют, готовят в суде. Через муштру, так сказать, на должность секретаря, потом помощника, они действительно обучаются руками, что называется, все это делать.
Хочу задать тогда вопрос по поводу процессуальных каких-то изменений. Вы обратили внимание на то, что нужно там отменить один указ. А что еще нужно вот прям критично важно, критически важно менять? Тамара Георгиевна.
Критически важно менять функционирование уже суда, то есть в процедурах рассмотрения дел, опять же, то, что влияет на независимую позицию суда. У нас пока судья делает все. У суда большие контрольные функции. Он не просто разрешает дела. Он, например, в уголовных делах еще контролирует все, что происходит. Так должно быть. Я не говорю, что это существует. Он должен контролировать то, что делают органы следствия, собирая материалы для суда. Судья должен там осуществлять судебный контроль. Но оказывается, что этот судебный контроль в нашей судебной системе поручено осуществлять тем судьям, которые потом рассматривают дела. Я скажу больше, когда принимали закон о том, что судья должен контролировать законность ареста, должен давать разрешение на применение разных других видов мер пресечения, на обыски, прослушивания и так далее, когда правильно признали, что это должно быть только по судебному решению, записали и в процедурах, что это должен быть другой судья. Но еще даже не успел вступить кодекс уголовно-процессуальный, регламентирующий рассмотрение уголовных дел, да, в силу, как законодатель, пошел на попятный и сказал: нет, это не должен быть отдельный судья. То есть изменили еще текст, не вступившего в силу закона, введя это ужасное правило, что один и тот же может делать все. Вообще-то в процедурах предусмотрено, что судья никогда не может вступать в дело в разных качествах. Вот если он участвовал в нижестоящем суде в каком-то разбирательстве, исключается его повторное участие во всех более высоких инстанциях. Так же, как исключается его конфликт интересов, если он был в суде в качестве эксперта, свидетеля, он не может остаться судьей. Почему же он может остаться судьей, разрешающим дело, когда он уже провел целые контрольные мероприятия в стадии расследования? И значит, надо развиваться в ходе судебной реформы в обратном направлении. Ну, наверное, правильнее создать, это уже предлагалось юридическим сообществом, научным сообществом, создать фигуру следственного судьи, который будет, независимо от того, кому попадет дело в суде дальше, следить за законностью того, что делают органы расследования. Очень важная вещь.
Вадим, что-нибудь добавите по процедурам, которые требуют прям серьезных изменений?
Да. Сейчас сторона защиты имеет меньше прав, чем сторона обвинения в процессе. И это уязвимое очень место, это часть, это причина, одна из причин обвинительного уклона, почему такой низкий процент оправданий. Потому что сторона защиты не имеет возможности приобщить материалы, свои доказательства, экспертизы, свидетельства на стадии следствия, да, только следователь. И это дело, которое укомплектовал следователь, поступает судье. И это первое, что видит судья. И нужно ввести две вещи. Либо такую вещь, как, например, позиция защиты, которая приобщается еще обязательно до суда к уголовному делу, либо ввести обязательность, да, приобщения материалов защиты к делу там, на судебном процессе. Потому что следователь говорит, ну, на суде вы свои материалы принесете.
А там судья,
а судья отказывает, да. И в результате решение принимается на основе того, что в деле нет ключевых свидетельств защиты, приговор... обвинительный, и дальше, когда дело обжалуется, то весь тот же самый комплект, например, поступает наверх. Вот. И здесь вот нужно это неравенство сторон в процессе каким-то образом компенсировать, усилив позицию защиты вот такими процессуальными мерами. Обязательно это тоже первоочередная мера.
Мы обсуждали здесь с другими экспертами в рамках вот серии этого подкаста страшное слово «статистика». И каждый раз эксперты говорили, как серьезно давит статистика на сотрудников и МВД, и СК, и прокуратуры, и как это, в общем, ни к чему хорошему не приводит. Что со статистикой в судебном, в судебной сфере, в судебной области? Насколько это там важно, не важно, и нужно ли на это обратить внимание?
Это очень важный вопрос, потому что действительно можно присоединиться ко всем, на кого вы сослались. Статистика меняет суть дела. Ровно то, что она учитывает, становится значимым. А она учитывает для суда определенные вещи. Упаси Бог, чтобы был отменен или изменен судебный акт, любой, по гражданскому делу, по административному, по уголовному, как только налицо фиксируемое в статистике вот эта отмена, значит, судья плох. Его оценивают по этому показателю. Значит, естественно, это вынуждает судью заранее думать, какие шаги ему надо предпринять при рассмотрении дела, чтобы не получить этой ненавистной метки отмена или даже изменения какого-то судебного акта. Главное здесь, что должно быть исключено, чтобы это никогда больше не повторялось, должен строжайшим образом выполняться существующий в законе запрет. А он звучит так. Судью нельзя привлечь к ответственности за существо решения по делу. Этот запрет нарушается повсеместно, потому что судью привлекают к ответственности за не такое, как кажется нужным вышестоящему суду, разрешение дела по существу. Только это называется не за разрешение дела, а за то, что судья нарушил что-нибудь, что вышестоящая инстанция считала недопустимым нарушить. И все. Вот пока не будет устранена эта зависимость, а ведь это требование, оно в законе записано, высокого уровня, это записано в Федеральном конституционном законе о судебной системе. Ну, не работает. Это записано даже в конституционной норме, потому что не привлечение к ответственности за существо решения по делу – это один из судейских иммунитетов. Понимаете? Это у нас просто совершенно отменено дисциплинарной практикой, легким лишением судей полномочий, где смешано все вместе в этих процедурах дисциплинарной ответственности. Можно изгнать судью, который действительно недостойно себя ведет. В том числе и в процессе он может вести себя совершенно недостойно, но это не связано с существом разрешения дела. А можно выгонять за энное число отмененных судебных актов и объяснить, что это, безусловно, работает против авторитета суда. А это основание для дисциплинарной ответственности. Такое поведение судьи, которое наносит ущерб авторитету суда и судейской должности. Ну, под эту формулу подойдет что угодно. И это очень серьезная вещь.
А, Вадим, как статистику учитывать в реформе или, наоборот, как-то попытаться от нее уйти?
О, обязательно учитывать. Что называется, есть и хорошие новости. У нас, я всегда это говорю, самая лучшая в мире система учета данных, система статистического учета в судебной сфере. И для даже вот вы, журналисты, сейчас очень здорово научились пользоваться статистикой. Судебный департамент каждый апрель публикует там форму 1, это все исходы за год по всем статьям судебных, видам судебных процессов. И можно простые какие-то распределения, проценты, доли смотреть, смотреть динамику по годам. Это здорово. Но у судебного департамента есть еще карточки на каждого подсудимого. Это уже не статистика, а данные. Это называемые микроданные, из которых можно очень глубоко моделировать, исследовать поведение всей судебной системы, сравнивать разные типы, разные категории обвиняемых, как они, их исходы по их делам, исходы по разным типам процессов, смотреть, что на что и как влияет, устанавливать сложные связи. И мы активно пользовались этими инструментами для того, чтобы диагностировать работу судебной системы. И здесь я могу сказать только комплимент судебному департаменту, вот, что он сделал очень хорошую базу. Сейчас она стала менее доступна вот, на микроуровне, к сожалению. Вот, но, в принципе, для экспертов там при определенных условиях она бывает доступна. Это очень важно, это прям лучшее в мире, поскольку у нас единая система статистического учета по всей стране. Вот, и это мало в каких странах такое есть. Это обратная сторона унитарности нашей хорошей.
Вот и пару слов в пользу статистики нашлось.
Ну, в пользу статистики можно сказать много хороших слов. На самом деле только то, о чем мы говорили, то, что связано с оценкой деятельности работы судьи по результатам пересмотра его дел,
да.
Вот это не должно существовать.
Да.
Потому что на самом деле это приводит к умалению значения статистики как таковой, потому что статистические данные уже не отражают подлинной картины, если судья уже заранее мимикрируя подстраивается под возможности отмены и так далее.
Хочу поговорить об ответственности судей. Как это должно быть в идеале? Потому что вы сейчас как раз упомянули, что иногда судьи привлекают к ответственности совершенно несправедливо, но и совсем безответственными не хотелось бы видеть судей. Как быть здесь, как здесь лучше выстраивать это в реформе? Вадим.
Ну, во-первых, есть принцип так называемого пожизненного назначения судей, то есть без ограничения по сроку, слава богу, он у нас в законе есть. И это важно. Но, с другой стороны, есть формы дисциплинарной ответственности вплоть до лишения полномочий, которые несколько этот принцип ограничивают. Здесь вопрос всегда в поисках вот этого баланса. Должен ли судья нести ответственность вплоть до лишения полномочий или не должен? Но все-таки мы должны отдать как-то вот преимущество принципу пожизненного назначения. Я бы скорее вот именно за это. Вот. Но тем не менее у нас есть и у нас есть... Раньше была какая система? Раньше было замечание, предупреждение как форма дисциплинарной ответственности, а потом третье — лишение полномочий, то есть замечание, предупреждение или расстрел, грубо говоря. Кстати, вот мы предлагали, и сейчас введена третья промежуточная — это понижение в квалификационном классе.
Четвертое.
Четвертое.
Замечание отдельно, оно
да.
Тоже появилось. Замечание было и лишение статуса.
Замечание, предупреждение. Сейчас
да. Но промежуточный... это две разные меры. Замечание и
предупреждение. Да, да. Понижение в квалификационном классе. Ну, просто чтобы до лишения полномочий можно было бы еще много...
Последнее китайское предупреждение.
Много всяких, да, прибегнуть. Это правильно. Вот. Но тем не менее, дальше все равно, если судья демонстрирует, допустим, неэтичное поведение вне процесса, то, наверное, лишение полномочий... Это рассматривается там, это не противоречие кодексу судейской этики, рассматривается на квалификационной коллегии. Это возможно, но ни за какие нарушения в процессе, вот я считаю, нельзя лишать полномочия. Даже если это ошибки, ну пускай судейское сообщество само разбирается с таким судьей. Да, действительно, может быть судья, который неквалифицированный, даже судья, который злоупотребляет в процессе. Да, но из-за этого нельзя ставить под угрозу весь институт пожизненного назначения судей, которые есть основа их независимости. Вот так.
Тамара Георгиевна, ну, как вы смотрите на вопрос ответственности судей?
Да, чуть-чуть это конкретизировать. На самом деле лишать судью полномочий — это очень суровая мера. И, как представляется, лучше всего, если бы это происходило не в обычной дисциплинарной процедуре, а в процедуре, аналогичной импичменту, чтобы это не ставило судью в зависимость и от самого судейского сообщества, потому что эта зависимость тоже опасна. И тогда случаи предъявления претензий к судье такого рода, чтобы это потребовало лишения его судейских полномочий, уже потребовало бы от самой судейской корпорации гораздо большей тщательности к их рассмотрению. Они не были бы так часты. Там, где в странах существует процедура, подобная импичменту в отношении лишения судьи полномочий, случаи лишения встречаются очень редко, а у нас они исчисляются сотнями. И принцип, который правильно Вадим совершенно отстаивает как главный, принцип несменяемости, как я считаю, низведен. Он уже не существует реально. Потому что если вы посмотрите на судейский корпус, чего боится судья? Он живет в страхе. В страхе
Ольги Егоровой.
Извините. В страхе, что его лишат полномочий за что угодно. Неопределенность основания она остается. Контрольный механизм, который, когда лишают полномочий органы, допустим, какой-то другой власти, несудебный в порядке импичмента, он работает не так. В суде это свое сообщество. Между собой договорились и лишили полномочий. И более того, далеко не все из этого возможно оспорить. Вот, например, председатель суда, который инициирует дисциплинарную ответственность, если квалификационная коллегия судей его не поддержала, имеет право обжаловать это решение квалификационной коллегии в дисциплинарную коллегию Верховного суда. У нас впервые появилась судебная дисциплинарная коллегия в связи с новым законом о Верховном суде как судебный орган. А раньше у нас все кончалось фактически в квалификационных коллегиях, решение которых можно было обжаловать только вот в свой региональный суд. Суд субъекта Российской Федерации. Значит, решение регионального судейского корпуса обжаловалось в региональный суд, и понятно, что у них всегда было единогласие. Никто судью не защищал. Я понимаю, что это очень, как бы сказать-то, непопулярно может звучать, но судью надо защищать. Иначе он не будет защищать нас.
Но здесь может выйти человек и сказать, минуточку, защищать судью прекрасно, пожизненный статус – это замечательно, но и независимый суд у нас, конечно, мы все за него, и мы хотим к нему стремиться, и было бы здорово, чтобы он таким и был. Но как же общественный контроль? А как же гражданское общество? А как же мы, которые сталкиваемся с каким-то судебным произволом, и мы не знаем, что нам, как гражданам, делать? Здесь же важно учитывать не только интересы судей, наверное, но и интересы людей, которые во власти этих судей. Этот взгляд, возможно, кажется дилетантским каким-то, очень обывательским.
Нет, он очень правильный. Он очень правильный, потому что судейский статус для того и нужен, чтобы они в своем статусе находясь могли защищать всех нас. Тут нет противоречия. Судейский статус нужен не для их благополучия, спокойствия и так далее. Но если они понимают, что они не могут без оглядки вершить правосудие, а должны сориентироваться, проконсультироваться и кому-то, простите, помочь в решении их несудейских задач, значит, они не будут защищать людей, которые предстают перед судом, а будут руководствоваться другим интересом, для правосудия чуждым. Гражданское общество должно выступать как общество, которое всегда является наблюдателем за деятельностью суда. Не для того, чтобы влиять, но для того, чтобы обеспечить тем, кто в суд попадает, публичность процедуры привлечения к ответственности. Но у нас, вы знаете, это хорошо всем известно и гражданам, суд не является открытым учреждением в такой степени, в какой это необходимо. И при этом прикрываются такие невозможности полной открытости судов разными объективными причинами, с которыми на самом деле нужно бороться абсолютно иным способом. В ждание суда не пускают. Поставьте металлоискатель и пускайте всех.
Стоят.
Предъявляйте документы, говорят нам, которые свидетельствуют о том, что вас вызвали в суд. Это полное нарушение требований гласного судебного разбирательства, потому что туда должен прийти человек, не являющийся стороной в процессе, свободно и иметь возможность присутствовать. Уже начиная с этого, вот это все до сих пор не обеспечено. Тогда мы как говорим, о каких формах гражданского контроля мы можем говорить, если это не обеспечивается?
Еще одно слово, наверное, даже пострашнее, чем статистика, которую тоже в этом подкасте мы регулярно повторяем, это слово «люстрация». Тема, которая обычно у наших гостей, экспертов, вызывает такую горькую улыбку. Обсуждаем часто, что делать, непонятно. В судебной сфере. Насколько это важно, нужно и возможно? Вадим.
Технически люстрация в России невозможна. Она невозможна технически, во-первых, потому что у нас в общей юрисдикции примерно так 25 тысяч судей, и осуществить такую люстрацию невозможно. Нет гарантии, что вместо этих судей придут более качественные судьи. Это система, которая должна воспитывать кадры, улучшать постепенно это качество кадров. Если бы у нас была маленькая юрисдикция, да, мы могли люстрацию делать. Была люстрация в Чехии, например. Она удалась. А в других странах, в Польше не было, например, люстрации после краха государственного социализма. Вместо люстрации необходима ротация корпуса председателя уровня субъектов федерации. Вот что надо сделать. Потому что председатели судов-субъектов — это ключевые менеджеры судебной системы, фактически, которые обеспечивают ее подконтрольность и управляемость по вертикали. Да, они под ними председатели районных судов, на уровне субъекта, там же судьи-кураторы, которые курируют судей нижестоящих судов. А это все-таки 84? Не так много председателей, то есть столько, сколько субъектовых судов, столько председателей. И такое количество новых достойных юристов можно найти. Их нужно брать из пользующимся авторитетами известных юристов, партнеров известных адвокатских юридических фирм, ученых-юристов, может быть, судей, которые с безупречной репутацией, сделать довольно быструю ротацию председателей. И дальше эти председатели уже подберут постепенно коллеги и судьи субъектового уровня, дальше председатели постепенно нижестоящего уровня, потому что все равно районный субъектовый уровень очень важен. Там есть квалификации, во-первых. Во-вторых, это инстанция, в которой обжалуются дела районного уровня, она тоже очень важна. Поэтому я бы вместо люстрации сделал бы ротацию председателей судей субъектового уровня. Вот.
Угу. Тамара Георгиевна.
Ну, я, конечно, абсолютно согласна с тем, что люстрация невозможна по техническим причинам, в кавычках, по техническим. Но я хотела бы сказать, что она ничего не может решить. Не только потому, что нам не удастся найти новый судейский корпус, но и потому, что если не изменить условия, в которых судейский корпус работает, они станут такими же. Правда, есть еще то, что мы получаем на входе. И это та задачка, которую надо решить, изменяя процедуры отбора на судейские должности, чтобы это было и профессиональным отбором, и чтобы это было обучением одновременно. А дальше, конечно, формирует сама система. Если саму систему не менять, то любые вновь назначенные очень скоро будут переработаны ею. Безусловно, правильный очень акцент на позициях председателей судов. Фактически они командиры. У них, если проанализировать функции, которые они имеют по закону, не сокращаются возможности влиять на личность судьи, а наоборот растут, потому что от председателя зависит теперь уже и переаттестация судьи, квалификационная аттестация, следующий ее уровень, и разные надбавки к заработку в связи с этим тоже. И вообще от председателя зависит все. Он инициатор дисциплинарной ответственности. Да? Поэтому нужно с председателем дружить, не говоря уже о том, что он распределяет дела, как и кому хочет. И конечно...
Хотя Вадим нам рассказал, что есть автоматическое распределение.
Вот есть автоматическое. Введено с обязательности с этого... С
Но пока осени. Еще не все регламенты судов даже это предусмотрели. Это надо делать. Но на самом деле еще много чего нужно забрать у председателей. И первое, что у них... надо забрать, было правильно названо словом «ротация». В нашей судебной системе сейчас, наоборот, увеличивается корпус председателей судов, полномочия которых будут длиться бесконечно, потому что если по действующему законодательству в отношении большинства председателей судов имеется возможность назначать их на 2 срока по 6 лет, но не более чем на 2 срока, то для многих руководителей судов это уже поменяли. Созданы новые суды, апелляционные суды общей юрисдикции, которые будут только пересматривать решения, вынесенные судом субъекта федерации. Созданы кассационные суды, тоже на это же нацеленные. Но на самом деле председатели судов в этих судах стали вечными. Для них вообще не... Вводится это ограничение, что они могут быть только 2 срока подряд на должности. Поэтому растет корпус тех руководителей, которые не меняются. Ну, а как это одномоментно сделать ротацию, это уже вопрос техники, потому что есть разные возможные процедуры. Может быть, даже не обязательно, чтобы на эти председательские должности приходили люди, не имеющие судебной работы. Просто смена на этих должностях должна быть частой, и председатель, что не менее важно, должен быть лишен многих тех функций, которые он сейчас имеет в отношении судейского корпуса и в отношении организации работы внутри суда тоже. Я вам приведу только один пример. У всех председателей вышестоящих судов в законе федеральном конституционном существует, продолжает закрепляться, быть закрепленной функция права переводить судью из одной коллегии в другую. У всех. Что разрушает не только независимое положение судьи, но и право каждого гражданина на то, чтобы его дело рассматривалось законным судом. А это разрешено.
Поэтому функции и это председателя... можно изменить.
Можно. Функции председателя нужно менять кардинально. Не только порядок их назначения, но и сами функции.
Из того, что мы с вами сегодня обсудили, вырисовывается, в принципе, вполне реальная реформа. Нет ничего невозможного в усовершенствовании работы суда в России. Нужно лишь желание это сделать... но нет никакой необходимости при этом все разрушать до основания и заново строить. То есть все реально, все возможно.
Да, все возможно. Все возможно. Я, знаете, какой пример привожу? Ну вот кто помнит советские сберкассы? Ну вот нас, советский Сбербанк, еще образца какого-нибудь там еще 2005 года, это сберкассы, окошечки сидят вот это в нарукавниках, книжечки какие-то, где там вписывают какие-то суммы. Это вот эта старая советская огромная сберкасса и нынешний Сбербанк, который, ну, практически передовой по всем технологиям, абсолютно изменился. Вот приходит новый лидер, новое первое лицо, которое, значит, реформирует, отстраивает огромную систему. Это возможно. Вот. И возможно и в полиции, и в правоохранительной системе, возможно и в судебной системе.
Даже не ожидала, что у нас получится такой оптимистичный разговор, если честно. Слишком часто хожу в российские суды, видимо.
Да, картина там не очень радостная, но она вполне меняемая. К сожалению, сейчас Верховный суд Российской Федерации сделал для реформы, как я считаю, печальное заявление, потому что он сказал, что эта реформа уже почти состоялась, поскольку, во-первых, мы сделали на районном уровне суды присяжных, во-вторых, мы создали кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, где только будет одна инстанция, где не будет положения, когда судья один рассматривает дело по первой инстанции, а в соседней комнате его проверяют в апелляционном порядке, а в президиуме еще и в кассационном порядке, да? Когда все свои. Вот. А вот это второй шаг, Верховный суд признает как важную часть судебной реформы. И третий шаг, который Верховный суд признает важной частью судебной реформы и почти уже начал ее осуществлять, хотя немножко его откорректировали, это изменение процедур рассмотрения гражданских дел, упрощение их максимально, когда решения должны выноситься, вообще предлагалось Верховным судом, даже без мотивировочной части. Вот чуть-чуть удалось эту процессуальную часть реформы откорректировать, но Верховный суд ни разу не вышел с предложениями по поводу других процессуальных новаций, которые необходимы.
Но мы сделали это вместо Верховного суда и все рассказали. Спасибо вам огромное, Вадим Волков, Тамара Прощакова. Это был подкаст «Что делать?». Всем пока.